Хьюберт Селби младший. Реквием по мечте. Введение к новому изданию. «Реквием по мечте» впервые был опубликован в 1978 году. Очень приятно, что эта книга до сих пор продается и готовится ее новое издание. По книге также снимается фильм, так что она живет и дышит, как и я. Есть нечто прекрасное и горькое в том, что все это происходит именно сейчас, во время невиданного процветания, когда для многих американская мечта становится явью. Разумеется, лично я считаю, что стремление к американской мечте не только бесполезное, но и опасное занятие, поскольку в конце концов она разрушает все и всех, кто имеет к этому отношение. Так и должно быть по определению, потому что она питает чем угодно, кроме самых важных вещей, честности, нравственности, истины, наши сердца и души. Почему? Потому что жизнь существует для того, чтобы давать, а не получать. Я не предлагаю отдать все бедным и бездомным, а их миллионы среди повального изобилия, облачиться в рубище и пойти по улице с чашей для подаяний. Это, в сущности, немногим отличается от стяжательства. Я не боюсь денег и всего того, что на них можно купить. Я не прочь иметь дом, набитый всякой всячиной, хотя для начала мне следовало бы обзавестись домом. Я голодал и не вижу в голоде ничего благородного. Так же, как не вижу ничего благородного в обжиралове, хотя быть сытым все же лучше, чем голодать. Тем не менее, верить в то, что погоня за вещами есть цель жизни — безумие. Мне кажется, у каждого из нас есть личная мечта, индивидуальное видение, собственный способ отдавать, но по многим причинам мы боимся идти этим путем или вообще признать и принять его существование. Однако отрицать свое видение значит продать душу. Получать, не отдавая, значит жить ложью, отрицая истину. Тогда как видение есть отблеск истины. Понятное дело, ничто извне не может на самом деле подпитывать мой внутренний мир, мое видение. Что произойдет, если я повернусь спиной к своему видению и стану тратить время и энергию на достижение того, что предлагает американская мечта? Я стану нервозным, мне будет некомфортно в собственной шкуре, потому что вина за то, что я предал свое «я», оставил свое видение, вынудит меня оправдывать собственное существование, то есть самоутверждаться, подходя к жизни как к вечному состязанию. Я буду приобретать снова и снова, чтобы усмирять и ублажать смутное ощущение пустоты, грызущее меня изнутри. Конечно, не каждый испытывает муки такого рода, но многие страдают, хотя не понимают, что именно их гложет.
Уверен, у психологов есть специальный термин, определяющий такого рода расстройства,
но важна причина, а не классификация. В мире миллионы людей, которым сходят с рук отвратительные дела, и они процветают.
Именно так все выглядит на первый взгляд.
И все же я знаю абсолютно точно, по собственному опыту, что в этой жизни бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и в конце концов нам всем придется сполна ответить за все свои поступки, за действия и за бездеятельность. Эта книга с любовью посвящается Бобби, который нашел единственный источник чистоты — веру в любящего нас Господа. Эта книга о четырех людях, преследовавших американскую мечту, и о результатах этой погони. Они не видели разницы между видением в их сердцах и иллюзией американской мечты. В результате все ценное, что у них имелось, было утеряно. К сожалению, я подозреваю, что реквиема по этой мечте не будет никогда, потому что она уничтожит нас до того, как мы получим возможность оплакать ее уход. Возможно, время докажет, что я ошибался. Как сказал Хемингуэй, этим ведь можно утешиться, правда? Хьюберт Селби-младший, Лос-Анджелес, 1999 год. Гарри запер мать в шкафу. «Гарольд, пожалуйста, только не забирай снова телевизор». «Хорошо, хорошо», — открыл дверь Гарри. «Тогда перестань издеваться надо мной». Он направился к телевизору. «И не лезь ко мне». Он выдернул шнур из розетки и отключил телескопическую антенну. Сара вернулась в шкаф и закрыла дверь. Некоторое время Гарри смотрел на шкаф. «Хорошо. Сидит там». Он покатил телевизор на подставке, в какой-то момент едва не уронив его, когда подставка дернулась и резко остановилась. «Что за черт?» Он посмотрел вниз и увидел велосипедную цепь, идущую из металлической скобы на боку ящика к трубе радиатора. Он уставился на чулан. «И что это ты делаешь, а? Что еще за цепь? Хочешь, чтобы я сломал телевизор моей собственной матери? Или радиатор?» Она молча сидела на полу шкафа. «А может, вообще взорвать к черту весь дом? Хочешь меня убийцей сделать? Собственного сына? Твою плоть и кровь? Что ты со мной делаешь?» Гарри стоял перед чуланом. «С твоим собственным сыном!» Маленький ключ медленно выполз из-под дверцы шкафа. Гарри поддел его ногтем и вытащил. «Почему тебе так нравится играть на моих чувствах, черт побери, постоянно взваливать на меня груз вины? Неужели у тебя нет вообще никакого уважения к моим чувствам? Почему тебе все время нужно осложнять мне жизнь? Почему?» «Гарри, я не хотела, эта цепь не для тебя, а для грабителей. Тогда почему ты мне не сказала? Телевизор чуть не опрокинулся, у меня разрыв сердца мог быть!» Сара в темноте покачала головой. «Все в порядке, Гарольд». «Тогда почему ты не выйдешь?» Гарри тянет на себя дверь, дергает ручку, но дверь закрыта изнутри. Гарри поднимает в отчаянном жесте руки. «Ну что я говорил? Видишь, как ты меня постоянно расстраиваешь?» Он подошел к телевизору и снял цепь, потом снова повернулся к шкафу. «Зачем поднимать из-за этого столько шума? А, просто чтобы взвалить на меня груз вины? Так, так!» Сара продолжала раскачиваться взад-вперед. «Ты же знаешь, что получишь телек обратно через пару часов, но тебе обязательно надо заставить меня мучиться виной!» Он смотрел на шкаф. Сара молчала и продолжала раскачиваться. Он махнул рукой. «А черт с ним!» И стал осторожно толкать подставку с телевизором к выходу из квартиры. Сара слышала, как мимо нее провезли телевизор, как открылась и захлопнулась дверь, но так и осталась сидеть, покачиваясь, с закрытыми глазами. Всего этого не было. Она этого не видела. Значит, этого не происходило. Она сказала своему мужу Сеймуру, умершему несколько лет назад, что ничего этого не было. А если и было, то не стоит беспокоиться, Сеймур. Все снова будет в порядке. Это вроде рекламной паузы. Вскоре передача продолжится, и ты увидишь, Сеймур, все будет хорошо, все получится. Вот увидишь, в конце все будет хорошо.
Партнер Гарри, черный парень по имени Тайрон Си Лав. Точно, братан, так меня и зовут, и я не люблю никого, кроме Тайрон Си, ждал его в коридоре, жуя сникерс. Вдвоем они без проблем вытащили телевизор на улицу. Гарри здоровается со всеми греющимися на солнышке Янтос. Теперь самое трудное. Нужно протолкать столик на колесиках с телевизором 3 квартала до ломбарда, стараясь уберечься от кидалова, от малолетних придурков, которые могли опрокинуть его, от дыр на асфальте, куда могло попасть колесо, куч мусора. Плюс долбанный столик мог просто развалиться, и все это не теряя терпения и упорства. Тайрон придерживал телевизор, а Гарри толкал столик под ставку. Тайрон был и вперед смотрящим, предупреждая о попадающихся на пути кучах бумаги и мешков с мусором, которые угрожали благополучному завершению их миссии. Они взялись за разные концы столика и, приподняв его, перенесли через бордюр и на другую сторону улицы. Тайрон склонил голову и оглядел телевизор. «Черт, эта хрень выглядит стремновато, чувак. Че это вдруг? Эй, детка, да мне наплевать, даже если из него волосы полезут, лишь бы мы бабло за него получили!» Мистер Рабиновец покачал головой, увидев, как они вкатывают телевизор в его ломбард. «Смотри-ка, и столик тоже. Эй, чего вы от меня хотите? Не на спине же мне его тащить. У тебя есть друг, пусть он тебе поможет. Эй, мужик, я тебе не шлеппер!» Гарри усмехнулся и покачал головой. «Каков жид, а? Ладно, так будет легче отвезти его обратно домой. Вот это мой чувак, всегда о маме беспокоится. Ай, какой сын, Гонив! Ты ей нужен, как рыбе зонтик. Хватит, Тейп, мы спешим. Просто дай нам денег. Спешим, спешим. Всегда куда-то спешим». Неторопливое возвращение за прилавок, придирчивый осмотр каждого карандаша. Ой, прямо такие важные дела, что мир развалится, если их срочно не решить. Он пощелкал языком, покачал головой, медленно пересчитал деньги, потом еще раз, еще... «Эй, перестань, Нейб, давай побыстрее! Что это за прикол такой, брат?» Он слюнит пальцы и считает снова и снова, будто на них цифры поменяются. Он даже себе не верит, блин! Мистер Рабиновец отдал деньги, и Гарри расписался в книге. «Сделайте одолжение, откатите его вон туда». «Черт, знаешь, братка, каждый раз, когда мы встречаемся, моей маленькой красивой заднице приходится здорово попотеть!» Они затолкали телевизор в угол и ушли. Мистер Рабиновец посмотрел им вслед, покачал головой, подцокал языком и вздохнул. «Что-то не так. Не кошерно все это. Совсем не кошерно. Зачем ты хочешь ехать туда, старина? А мне туда зачем? Потому что у них на каждом чеке печать голубая проставлена. Знаешь что, Гарри, ты очень наивный. Тебе надо быть серьезнее, когда ты говоришь о таком важном предмете, как кайф, чувак. Особенно когда речь идет о моем кайфе. На твой мне наплевать. На свой нет. А что самое лучшее в кайфе? В каком смысле, старик? У них здесь не меньше связи, чем там. Мы можем даже попробовать что-нибудь новенькое. Новенькое? Да, детка, мы просто могли бы перейти улицу и посмотреть, кто больше всех подчесывается и залипает. И тут же станет ясно, где самый реальный перец, такой, от которого крышу срывает, братишка. «Да и на такси сэкономим». «Такси?
Тебе что, наследство обломилось? Эти бабки пойдут только на кайф, а не на какое-то там сраное такси. Сначала заботятся о вещах первой необходимости, а потом уже думают о роскоши. Бля! Ты думаешь, я поеду в сраном метро вместе со всякими извращенцами и алкашами? Охренеть! У тебя совсем с головой непорядок. Тебя кинут, и двух станций не успеешь проехать. Эй, чувак, только не надо прикидываться типичным черножопым лентяем, Джо. Тайрон хохотнул. Брат, если мне все же придется таки ехать в метро, то давай уж тогда я позвоню моему приятелю Броуди и посмотрим, что у него имеется. Дай монетку. Да ты охренел, с каких это пор? Нам нужна медь, чтобы позвонить. Эй, детка! «Я не вяжусь с телефонными компаниями!» Гарри, прислонившись, стоял у будки, пока Тайрон заговорщицки что-то шептал в телефонную трубку. Примерно через минуту Тайрон повесил трубку и вышел из будки с широкой ухмылкой на лице. «Эй, чувак, закрой пасть глазам! Больно, засранец бледножопый! Уж ты-то точно сдох бы на любом хлопковом поле!» Гарри догнал Тайрона и зашагал рядом. «Какие новости? У моего человека Нигера динамит, детка, и мы купим у него ложку!» Они раздельно поднялись по лестнице из подземки на улицу. Гарри огляделся по сторонам, отстав от шедшего по улице Тайрона, потом зашел в ближайшую кафешку. Это был натуральный черный район. Даже легавые в штатском были черными. Гарри всегда чувствовал себя неуютно в этой забегаловке, где пил черный кофе с шоколадным пончиком. Это было единственным неприятным моментом в замутах через Броуди. Обычно у него был порох отличного качества, но Гарри нельзя было идти дальше кафешки, иначе они спалят всю тему, или, что было не менее паршиво, ему наверняка разобьют башку. Вообще, самым умным было остаться в городе, но Гарри невыносима была мысль торчать так далеко от денег и кайфа. А вообще неприятно сидеть тут и чувствовать, как напрягаются мышцы живота, и беспокойство расползается по телу, но все же в 1000 раз лучше, чем не сидеть. Он заказал еще чашку кофе, еще один пончик. Слегка повернувшись на стуле, когда черный, как его пончик, и здоровенный, как хренов грузовик, Маккоп уселся рядом с ним. «Господи Иисусе, везет же мне! Хотел расслабиться и выпить чашку кофе, и тут же ко мне пристраивается этот бабуин, черт!» Он пил свой кофе и смотрел на ствол в кобуре легавого, воображая, что было бы, если бы он внезапно выхватил его и начал палить. Бах-бах! Снес бы говнюку башку к свиньям собачьим, потом скинул деньги на прилавок и сказал бы Чикси, мол, сдачи не надо! Или втихую вытащить пистолет и отдать его легавому, сказав, типа, нашел его на полу, не ваше ли? Или, круче всего, спереть эту хрень и послать по почте его начальнику с запиской, мол, двое ребят спалились с ним, так что он бы получше приглядывал за своими игрушками. Да, это было бы весело.